Глава третья. Баржа Бенарес вошла в речной порт Наяда за час до захода солнца. Команда и паломники столпились у поручней, разглядывая свежее пепелище. Все, что осталось от города с 20-тысячным населением. Знаменитая гостиница «Речной уголок», построенная еще во времена печального короля Билли, сгорела дотла. Ее многочисленные причалы, мостки и веранды рухнули в воды реки Хулай. На месте таможни чернел выгоревший остов. Терминал на северной окраине города, обслуживавший рейсовые дирижабли, превратился в почерневшую груду развалин, из которой торчал обугленный огрызок причальной башни. От маленького святилища Шрайка, стоявшего некогда на набережной, не осталось и следа, но самым неприятным открытием оказались руины речного вокзала. Стенки дока, в котором перепрягали мант, обгорели и местами повалились, садки для свежих животных пустовали. «Черт бы их всех побрал!» — воскликнул Мартин Селен.
«Интересно, кто все это сделал?» — задумчиво произнес отец Хойт. — Шарайк?
— Скорее ССО, — сказал консул. Хотя они могли сражаться как раз со Шрайком. — Чушь! — отрезала Ламия Брон и повернулась к Абеттику, который только что вышел на кормовую палубу. — Вы не знаете, что здесь произошло? —
Понятия не имею, — ответил андроид. — Со всеми населенными пунктами к северу от шлюзов уже больше недели нет связи.
«Почему же, черт возьми, вы ее не установите?» — взорвалась Ламия. «Даже если в этом забытом богом захолустье нет сети, почему не воспользоваться рацией?»
Абеттик мягко улыбнулся ей.
«Конечно, госпожа Брон, рации у нас есть, но спутники связи не работают. У КВ ретранслятор в районе шлюзов Карла разрушен, а от коротких волн проку мало».
«Как там наши манты?» — поинтересовался Кассат. «До Эджи дотянут?»
«Мы должны туда попасть, полковник», — Беттик нахмурился. «Но по отношению к животным это преступление. Наша упряжка такой гонки не выдержит. Со свежими мантами мы добрались бы до Эджа к рассвету, а с этой парой...» — андроид пожал плечами. «Если повезет, и они не издохнут по дороге, мы будем там только после полудня».
«Надеюсь, ветровоз окажется на месте». — спросил у него Хетмастин.
— Я тоже на это надеюсь, — ответил Абеттик. — Если вы не возражаете, я пойду присмотрю, чтобы наших несчастных животных как следует накормили. Отправляемся через час.
Развалины Наяды и ее окрестности были совершенно пусты. Да и встречные суда больше не попадались. Примерно через час пути леса и заброшенные фермы сменились прерией. Волнистая оранжевая равнина тянулась на север до самого травяного моря. Время от времени на берегах виднелись глиняные термитники, самые настоящие зубчатые башни, до 10 метров вышиной. И ни одного нетронутого человеческого жилища. Паромной переправы у Бетти Форд словно никогда и не было. Исчезли даже канаты, будка на левом берегу, простоявшая почти 2 столетия. Гостиница «Речник» на пещерном мысу была погружена во тьму. Абеттик с матросами пытались докричаться до ее обитателей, но черный зев пещеры безмолвствовал. С закатом солнца на реку опустилась почти осязаемая тишина, нарушаемая лишь хором насекомых и криками ночных птиц. Некоторое время серо-зеленое свечение сумеречного неба еще отражалось в зеркальной глади, по которой тянулся кильваторный след тащивших баржу мант, да кое-где разбегались круги, хищные рыбы приступили к ночной охоте. Стемнело, и над прерией замерцали бесчисленные клочья светящейся паутины, не уступавшей в размерах своей лесной родственнице, хотя и более тусклой. Казалось, в долинах и на склонах невысоких холмов пляшут призрачные детские фигурки. Когда усыпанное звездами ночное небо прорезали сверкающими шрамами метеоры,
Здесь, вдали от городских огней, их блеск казался неестественно ярким. На кормовой палубе, где был сервирован ужин, зажглись фонари. Паломники чувствовали себя подавленными. История Кассады не выходила у них из головы. Консул начал пить еще до полудня и сейчас испытывал приятную отрешенность от мира и собственных воспоминаний, без которой не выдержал бы и дня. Сидя за накрытым столом, он четко, без запинки, как и положено алкоголику со стажем, произнес: «Так, чья теперь очередь рассказывать?»
«Моя», — ответил Мартин Селен. Поэт начал пить еще с утра, но, как и консул, говорил вполне складно. Его выдавали лишь яркий румянец да маниакальный блеск в глазах. «По крайней мере, бумажку с номером 3 вытянул именно я». Поэт продемонстрировал присутствующим клочок бумаги. «Ну как? Вы еще не раздумали слушать эту херню?» Ламия Брон подняла стакан с вином, потом нахмурилась и поставила его на стол. «По-моему, стоит сначала обсудить то, что мы уже слышали, и решить, какое отношение эти истории имеют к нашему делу».
«Рано», — возразил ей полковник. «Информации пока маловато». «Пусть господин Селен начнет», — предложил Сол Вайнтрауб, «а там по ходу дела и обсудим».
«Я за», — присоединился к нему священник.
Хетмастин и консул молча кивнули.
«Прелестно!» — возопил Мартин Селен. «Итак, я приступаю. Позвольте мне только допить это сраное вино».